жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Это «Радио Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников, микрофонов. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
Уран на фоне протестов и беспорядков в Казахстане подорожал на 9%. Цена растет из-за этих самых событий, потому что Казахстан производит более 40% урана в мире. Казахские провайдеры ограничивают или прекращают доступ к интернету во всей стране. Биткоин рухнул, я бы сказал,
этого,
на 5%,
да.
Аж на целых рухнул. Зарубежные нефтяные компании требуют навести порядок в стране, инвесторы готовы подсчитывать убытки, ну и запрещен экспорт картошки.
Ну да, в общем, экономические новости в связи с протестами в Казахстане сейчас посмотрим. Значит, что заявляют на рынке урана, что дефицита пока нет. Но подорожал он действительно на 9,26%. Если тебе интересно знать, и ты хотел купить уран, то это 46 долларов за фунт на бирже.
А уран фунтами меряют?
Ну, видимо, да.
Почему-то
видимо,
забавно
фунтах,
показалось.
Да. Значит, также есть некоторая экономическая информация по протестам. Сумма ущерба после массовых беспорядков. Приблизительные подсчеты 92 миллиона долларов. Или вот по торговым сетям, да, здесь есть информация 86 миллионов долларов после того, как были разграблены магазины. Помимо этого, что еще из мира экономики Казахстана известно, что по сообщению официального представителя Нацбанка Алжаса Рамазанова временно приостановлена работа всех банков, не работает в стране и фондовая биржа. Сделано это не только для защиты людей, но и в связи с проведением контртеррористической операции. Мы знаем, что к банкоматам люди выстраивались в очереди, чтобы обналичить деньги, пойти в магазин и купить элементарно продуктов, вывоз которых, как ты правильно отметил, ограничен. Значит, что еще интересного есть? Бизнес-интересы различных компаний же в Казахстане представлены в том числе и российских, причем крупных. Это и «Лукойл Роснефть», и «Росатом». Вот, значит, эксперты прогнозируют разные тут для российских и для западных компаний, в том числе
углеводородосодержащие или что-то хотел
добывающих,
сказать?
Добывающих, да, добывающих и продающих, да. Соответственно, разные стратегии развития в связи с произошедшими событиями. Ну и про майнинг тоже я в двух словах скажу, что, значит, сильно упал уровень добычи криптовалюты, потому что в Казахстане после того, как в Китае запретили добывать, 10-15% мировых мощности расположено по добыче криптовалюты. И вот, значит, тут за какой-то непродолжительный период времени, в сутки двое, 5% потерял.
За 24 часа, по-моему, я смотрел,
да,
вот,
да,
вот это биткоин, падение было.
Биточек упал на 5%. 43,5 тысячи. Кстати, примерно как уран, да? Надо сейчас сравнить эти цифры, сколько там было.
Только
на уран.
Только там за фунт?
Да, тут 46 долларов. А тут просто 46, тут 43 тысячи.
И,
да.
Один, как-то...
и, значит, вот Ethereum.
Но
вот
четверочка та же самая.
Криптовалюта.
Цифра похожая.
Да, на 7% упала, до 3,5 тысяч долларов. В общем, ну вот такая ситуация.
Много любопытного происходит. Действительно хочется понимать, где действительно трясет, а где что-то отыграется, что-то скорректируется.
Да.
Юрий Юденков с нами на связи, доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, вы знаете, я вот сейчас сообразил, что, в принципе, все наши вопросы будут сводиться к одному. Правда-неправда и что будет? Можно сначала полюбопытствовать вот классические, скажем так, добывающие компании. Вот мы упоминали тут урановые месторождения, да, в частности, и также нефтяные компании, газовые, «Росатом». Что вот в такой классической добыче будет происходить в Казахстане в связи с последними событиями?
Вопрос такой очень-очень-очень сложный, но я все-таки оптимист, причем видя позицию президента Касым Токаева, очень жесткую, и то, что вот стрельба сейчас взяли в кольцо всех там восставших, и, так сказать, слышны взрывы, как тут сообщают новости нам. То есть там очень жестко с ними разберутся. Я нарисую картину так. То есть если протесты в Казахстане пойдут по негативному сценарию и приведут к длительной дестабилизации, то, я бы сказал так, обстановка в стране будет, конечно, неустойчивая, добыча упадет, но риски для иностранных инвесторов будут выше, чем для российских. это, ну, то есть, беда для нас будет, но она будет меньше, чем для иностранных компаний.
Ну, а что касается... Да-да-да.
Да.
А что касается, компания, например, урановых, тех, кто покупает уран в Казахстане, то есть, понятное дело, 40%, да.
Давайте разберем по цифрам, раз уж вы затронули так подробно Росатом. Итак, добыча составила в 2020 году 19 800 тонн. Из них Росатома непосредственно только 700 тонн. Дальше идут 41% мировой добычи, эти вот 19, да? Но непосредственно наших, так сказать, вложений туда, наших, ну, Росатома, впрямую, НАВА, там косвенные есть, где он соучастник или совладелец. Да, там, конечно, есть какая-то доля, но тоже не больше 40%, 40 от 40, что получается. То есть для, наверное, Росатом пострадает больше всех, если все это затянется. Роснефть и Лукойл, да, имеют свои вложения. Лукойл на шельфе там пытается, ну, Каспийского моря пытается добывать нефть. Но все равно доли несопоставимые с американцами и китайцами. То есть вот с точки зрения инвестиций.
С точки зрения инвестиций зарубежных компаний.
Вот тут как раз тот момент...
Ну, не страшно.
Юрий Николаевич, можно вас попросить тезис повторить? Сейчас ненадолго связь скакнула.
Ага. Значит, итак...
Только буквально самый последний, потому что вот чтобы логически понимать, да.
Да, что Роснефть и Лукойл, которые были вами озвучены, они тоже там вложили инвестиции, но все равно меньше, чем американцы и англичане. Лукойл, в частности, осваивает шельф Каспийского моря. То есть есть там несколько точек, в которых задействован Лукойл. Но, еще раз говорю, не критично. То есть неприятно, но не критично.
Кстати, там западные компании, нефтедобывающие в частности, потребовали, ну или попросили, может так помягче сказать, навести порядок во внутриполитической обстановке в стране. То есть это уже тут вопрос такой скорее на стыке с политикой. Переживают, видимо, все-таки за свои денежки.
Да, конечно, конечно. То есть они все-таки вложились туда давно, по полной, и контролируют нефть, газ очень существенно. Но еще добавим все-таки золото, редкие драгоценные металлы, это северо-восточный Казахстан, Англия там активно работает, вернулась. В начале 20 века они начали там в районе Усть-Каменогорска осваивать шахты, золотую добычу, потом ушли, а теперь вернулись, поскольку новые технологии позволяют перерабатывать эти отвалы. Но это я так детали, поскольку там объездил все эти места, лично, что называется, увидел, как это все интересно.
Юрий Николаевич, а что касается криптовалюты, так сказать, перейдем к более возвышенным.
Думал, так картошки
нормальному. Нет, а картошку я на сладенькое оставил, вот так неожиданно, да?
Итак, вы оговорились, просто запрет не в Казахстане, запрет в Китае.
В Китае, да.
Да, 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 и они ушли все в Казахстан. И это очень сильно повлияло на вообще развитие фондовой биржи Казахстана, очень. Очень, так сказать, я знаю, много моих коллег устремились туда на биржу, стали открывать брокерские конторы. Ну, в общем, это интересно, поскольку единственное место, где можно было, ну, как-то так заработать на криптовалюте. Но во что уперлось? Уперлось все в электроэнергию. Настолько скакнуло потребление, там что-то называют 1 гигаватт энергопотребления, скакнуло буквально там одномоментно.
Если раньше 18% от всей мировой электроэнергии потребляли майнеры из Казахстана, да, то сейчас, видимо, еще больше будет.
Да, перестали, они, так сказать, перестали наращивать мощности, потому что перестало им хватать электроэнергии. Запросили у России, Россия как раз находится в состоянии обсуждения подачи дополнительных мощностей. То есть нам это тоже интересно, финансистам из России тоже интересна биржа Казахстана. К сожалению, она сейчас не работает. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с точки зрения свобод после того, как все это случится, и в том числе операции на фондовом рынке. Трудно прогнозировать сейчас, как новое правительство отреагирует на все это, какие операции оставит, разрешит, какие, так сказать, там свернет. Я думаю, с точки зрения свобод, конечно, будет пересмотрен этот весь список.
Юрий Николаевич, нас, можно еще, не знаю, насколько вы можете вот про это говорить, но тем не менее, внутриэкономическая ситуация в Казахстане, насколько там, я не знаю, уровень инфляции, средний уровень зарплат повлияли на то, что люди вышли на улицы? Можно ли это вообще связывать?
Я скажу так, что МГУ имеет свой, ну так вот экономический факультет имеет свой филиал в Нур-Султане. Я туда езжу периодически читать лекции. Uh-huh, uh-huh. Сейчас пандемия, поэтому я не езжу, а мы ведем по удаленке занятия. Но поскольку езжу туда, и в общем, честно говоря, я был удивлен. Вот моя личная точка зрения, поскольку я разговаривал и с людьми, и с посольства, и из нашего культурного центра. Хотя должен озвучить ситуацию такую, что с точки зрения нашей вот как бы политики местной, ну тот же российский дом, бюджет, ребята, это же смешно, порядка 10 тысяч евро годовой бюджет российского дома в Казахстане. Но это ни о чем. Понятно, что культурные мероприятия на такую сумму в масштабах такой страны слабо развернуть. То есть, ну вот это как бы наш недостаток. А с точки зрения уровня жизни... Ну, в общем, там что-то, насколько я помню, у нас 25 тысяч долларов на человека, ну, у них типа там 24 тысячи долларов по паритету покупательной способности ВВП на душу. Ну, то есть они немного отстают, но не критично. И в целом уровень жизни довольно приемлемый. Ну, а если посмотреть на Нур-Султан, на темпы его развития, на красоту, которая там разворачивается, ну...
Юрий Николаевич, и что касается вопроса по поводу ограничений на вывоз картошки, овощей, и там были сообщения про рогатый скот. Почему с точки зрения экономики вот именно эти меры предпринимаются в первую очередь?
Я не могу ответить. Я удивлен. И, ну, и, то есть как бы вокруг республики, ну, Узбекистан достаточно сопоставим по, так сказать, сельскохозяйственной продукции. Куда вывозить? Киргизию, Таджикистан, совершенно непонятно.
То есть там сам вопрос еще и исходя из того, куда это возилось. Юрий Николаевич, спасибо вам огромное за комментарии. Доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков. В эфире радио «Спутник». О сообщении из Алматы, предположительно, коллеги «Спутник Казахстан» передают, началась зачистка площади. Слышна стрельба, и группы по 5-6 человек бегут со стороны площади и наблюдаются у некоторых ранения. Вот на такой...
Нужно отметить, что там еще сейчас достаточно сильный туман, и поэтому непонятно, что происходит. Есть сообщение о том, что... как называются, вот эти гранаты используются, которые...
Светошумовые?
Тоже... Светошумовые. Ну, наверное, которые вот распространяют облако. Я в военных терминах не силен. Ну, допустим. И, кроме того, еще вот сообщением закончим о том, что в магазинах Алматы почти не осталось продуктов, сообщают также коллеги.